Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Первый наш сюжет касается события, которое произошло несколько дней назад, но, безусловно, оказало очень сильное влияние и на мировую ситуацию в целом, и в частности на ситуацию в Латинской Америке. Я имею в виду смерть Уго Чавеса, который был, безусловно, величайшим государственным лидером. И, как всегда, в таких ситуациях только печальные обстоятельства позволяют проявить его истинную величину, поскольку при жизни его ругали, так сказать, особенно со стороны с американских Соединенных Штатов и их сателлитов, потому что, естественно, что его...
Ну, не только от них, зачастую это носило достаточно вкусовой характер, но, тем не менее, критика была, она зачастую была обоснованная, но это не мешает иметь ему положительные качества.
Не, ну,
ангелов нет в природе.
Сказать, что положительное качество, это, наверное, по отношению к такому человеку, это некое преуменьшение его достоинств. Я, так сказать, позволю тебе с собой подискутировать. Потому что, во-первых, для Латинской Америки, которая традиционно была неким заповедником банановых республик, уже сам по себе пример Кубы был примером одновременно вдохновляющим и устрашающим. Потому что все-таки страна, которая осмелилась на независимую от Соединенных Штатов политику, будучи всего в 90 милях от Флориды, подверглась полувековой блокаде, да, поскольку ей уже больше полувека этой блокаде, она продолжается до сих пор. И, в общем-то, для всех стран Латинской Америки, так или иначе зависящих от своего североамериканского соседа, экономически, потому что они туда что-то поставляют или что-то получают, в военном отношении, поскольку большая часть техники импортируется оттуда, финансово, наконец, потому что всякий неугодный правитель, он свергался при помощи американских денег. Во всяком случае, в 50-е и 60-е годы это было именно так. И пример Кубы, конечно, в этом смысле, он был примером, с одной стороны, вдохновляющим, с другой стороны, устрашающим, который мало кто решался последовать. Ну, были там потом...
Ну, после этого было Чили, после этого было Никарагу, да, после этого была Панама.
Была Панама, да, все совершенно верно, но...
Была Гренада.
Да, но надо... Да, все это было. И надо признать, что Чили было свергнуто, так сказать, военной силой, мы это помним, так сказать, расстрел танков из парламента, это не российская новация, а скорее чилийская. Вот, затем Гренада была просто захвачена американцами, президент... Панама был обвинен в наркоторговле и посажен в итоге, выкраден и посажен в американскую тюрьму. Нальего в этом смысле, простите, вылетел из памяти Артега, нет.
Артега. Если Артега, Никарагуа, то Артега, да, если да, Артега. Панама, то Нальего.
Нальего, да. Нальего в американской тюрьме, а Артега, так сказать, все-таки достаточно удачно вышел из этой ситуации, будучи раз переизбранным, потом вновь вернувшись к власти, но Никарагуа небольшая страна, а вот Венесуэла в этом смысле это крупный кусок, это самая крупная нефтедобывающая страна
Латинской. Она не только большая, она богатая.
И богатая, да, естественно. И поэтому, конечно, основная часть ее нефтяных поставок идет в Соединенные Штаты. Вот, поэтому эта страна привязана и зависящая от нее очень сильно. И для того, чтобы производить такую независимую политику, будучи в центре, по сути дела, Латинской Америки и проводить ее на протяжении многих лет, надо обладать определенным политическим мужеством, да, и во всяком случае бескорыстием в политическом смысле слова, потому что гораздо проще продаться, как это делали многие предшественники
Уго Чавеса. Ну, в отличие от него, это страна, которая имела природную ренту, и эту природную ренту сумела направить для низкобюджетных своих жителей и добиться в этом плане результатов. Иначе бы Чавеса не переизбирали, так сказать, два раза.
Естественно.
На выборах.
В общем, достаточно тяжелых условиях, когда он уже болел раком. В общем-то, рак это, так сказать, болезнь не подарок и зачастую воспринимается как только некая отсрочка смерти, что, собственно, в конечном итоге и произошло.
Но ну, это... а раньше до этого была просто переворотная ситуация, и тем не менее народ его все равно поддерживает.
Да. И вот, ну, я хотел бы сказать даже не об этом, потому что меня более всего в этом событии, конечно, потрясло то, что, во-первых, смерть Чавеса вызвала безусловную многомиллионную поддержку, ну, не поддержку, я неправильно выразился, многомиллионное соболезнование со стороны граждан Венесуэлы, которое оказалось массовым, то есть людской поток достиг там нескольких миллионов человек, которые дефилировали, шли перед гробом Чавеса и продолжают идти по сей день. И это беспрецедентное событие. Да? Беспрецедентное событие.
Потому... Ты хочешь сказать, что когда Путин помрет, несмотря на природную ренту в России, миллионы человек не пойдут рядом с его
кровью? Ты знаешь, вот ты прям с языка у меня срываешь мысль, потому что я, как только слышу и вижу, вернее, то, что происходит, допустим, в Венесуэле, да, то у меня сразу же напрашивается параллель с Россией, так сказать, с президентом, который так называемый всенародно избранный и прячется от своих избирателей, пробираясь по изолированным ОМОНам улицам, обезлюдевшим совершенно Кремлю, хотя там от Белого дома до Кремля там 5 минут ходу на машине по расчищенным магистралям. Вот. А здесь, так сказать, президент, который не боялся и просто, так сказать, быть наедине и контактировать непосредственно с своим народом, он же вел, как мы с тобой ведем в течение 12 лет, я не знаю, у него это было больше или меньше, прямое телевизионное общение со своими избирателями. Он напрямую, так сказать, говорил с ними, они задавали ему вопросы, он получал от них ответы, и, в общем, он как бы жил в режиме такой живой дискуссии. Это президент, который не боялся своего народа. На самом деле, если посмотреть...
Так он не тырил те деньги, как Путин, как нефтяные.
Он не тырил те деньги,
как... Поэтому что ему бояться? Он правильно излагал. С ним можно было, кстати, спорить по части того, насколько рационально он вел национализацию, насколько вел он народное хозяйство там, Венесуэлы. Там ведь публика тоже специфическая. Сколько их не корми, они, в общем, рационально, как голландцы, работать не будут. Это другая кровь, другие... Но, тем не менее, он добивался результата. Это в тех условиях, в которых он был.
Да,
в то время как Путин просто тупо деньги от национальной ренты, он просто кладет их все в карман. И его никаких попыток рационально или как нерационально, как Чавес, так сказать, построить систему использования природной ренты, Путин не пытается даже этого делать.
Ну, я думаю, что это просто, понимаешь, сказать не пытается, на мой взгляд, это слабо. Это люди разного масштаба. Понимаешь, вот Путин стоит во главе, сейчас, во всяком случае, во главе великой страны, будучи карликом. А Чавес, будучи во главе, да, богатой ресурсами, небольшой, так сказать, Венесуэлы, это человек масштаба Фиделя Кастро.
Вот он дороже. Валера, опять же, у нас передача на самом деле, я с тобой не согласен. Путин не карлик, он сильно минусовой человек.
Ну, я
сильно минусовой.
Потому что карлик это все-таки ноль.
Это вот Медведев. Медведев, понимаешь, это близко к нулю. Просто в силу своих качеств. Вот что бы он ни делал, у него все получается нулевое. Хорошее или плохое, среднее. Там просто нулевое. Путин отрицательный человек. Он отсасывает из экономики страны такие колоссальные деньги. И настолько наносит урон социальной сфере. Науке. Обороноспособности страны. Он наносит колоссальный урон. Поэтому это не карлик до конца, это просто какая-то разновидность серьезного антихриста.
Ну, так сказать, назвать его растущим внутрь земли у меня как-то там не находится подходящего словесного оборота. Но я, во всяком случае, то, что бросилось в глаза, и то, что стало очевидным, я думаю, для каждого, кто видел эти впечатляющие кадры похорон Чавеса, которые транслировались там в живом эфире, много раз проходили по сводкам новостей, что когда Путин откинет копыта, вот за ним... Не то, что миллионы, сотни людей не пойдут. Понимаете?
Там ой, нет, ой, нет. Пойдут нет. И плеваться все будут на могилу с большим чувством. Лично я приду на могилу, плюну, сплешу там придут... тарантеллу, так сказать, или не знаю, что-то эмоциональное.
Все зависит от того.
Нет, большое количество людей будет на могилу.
Я согласен с тобой. Я согласен с тобой только отчасти. Все зависит от того, в каких условиях эти копыта придется откинуть. Если его, как Людовика XVI, на площади Согласия гильотинируют, то, наверное, туда придет очень много народу на это посмотреть и сплясать тарантеллу. А если ему удастся в своем президентском кресле, так сказать, почить в бозе, и некоторое время, так сказать, его сателлиты, так сказать, будут еще поддерживать этот вот режим, который после этого...
Я и при сателлитах спляшу.
Вот. Я думаю, что, так сказать, похороны пройдут примерно так же, как и его инаугурация. Вот примерно в тех же обстоятельствах, потому что именно...
Я дома спляшу.
Я понимаю, что дома, потому что те люди, которые выйдут на улицу, они выйдут для того, чтобы с такой же целью, как и у тебя, плюнуть на могилу, так сказать, или, так сказать, там, на гроб и так далее и тому подобное. Поэтому... Конечно, в этом смысле это настолько контрастное явление, это очевидно уже сейчас. Путин еще
не уходит. Это факт.
Да. Он дергается, он, так сказать, там вызывает каких-то министров. Он каждый раз, то есть не каждый раз, а постоянно уже в течение многих лет не слезает с экрана телевизора, причем в новостных сводках. Все в том же самой роли, давать указания, получать, так сказать, какие-то блеющие ответы. Вот, все это разыгранное на камеру с расписанными, я думаю, даже сценариями. Но то, что он не соберет и толики вот той огромной толпы людей, которая вышла совершенно искренне проводить Уго Чавеса, и таким образом выразить истинное народное отношение к нему, это для меня совершенно очевидно. Это первый момент. И второй момент, на который я хотел обратить внимание, это то, что этот вот народная, всенародная скорбь по Чавесу, она вылилась в итоге в требования фактически народа, да, положить Сталина, Сталина, я сказал, Чавеса, да.
Фрейдистские оговорки.
Это фрейдистская оговорка, потому что он умер в 60-летнюю годовщину смерти Сталина. На самом деле, я уж не знаю, как так совпали события, или Господь так рассудил, но действительно он умер 5 марта. Вот. И, конечно, так сказать, требование народа положить его в стеклянный саркофаг и тем самым продолжить как бы прощание с ним, это один в один тот мотив, который привел в итоге к появлению нашего мавзолея, саркофага с телом Ленина, потому что изначально, так сказать, идея была та же самая. Это делегации, которые приезжали со всех концов страны проститься с телом вождя и так далее, и так далее, и которые желали его видеть, если они не могли увидеть его при жизни. Вот примерно тот же самый мотив присутствует в Латинской Америке сейчас, уже практически 100 лет спустя, 90 лет спустя после смерти Ленина, и приводит к тому же самому результату. Причем этот результат совершенно закономерный, и более того, это будет, если я не ошибаюсь, первый мавзолей, ну, я называю это мавзолеем по нашей аналогии, потому что его тело должно быть пока находиться в Музее революции, в той казарме, в которой он начинал в свое время свое первое революционное восстание. Но фактически это создание мавзолея, это первый мавзолей в Латинской Америке, причем воздвигнутый или создавшийся по требованию народа. То есть, вот один в один, так сказать, ситуация совершенно российская. Что, кстати, проецирует отчасти эту ситуацию на то, на те потуги, вернее, самых разных, так сказать, либерастов всех мастей, так сказать, мавзолей Ленина закрыть, тело закопать там и прочее, прочее, прочее. Понимаешь? Вот искреннее уважение народа к своему вождю, а это именно так было, так сказать, в Латинской Америке, оно сейчас как бы ретроспективой осветило ту ситуацию, которая происходила в России, которая появилась, привела к мавзолею мавзолея Ленина. И всякая попытка его уничтожения именно поэтому является надругательством, потому что это надругательство над волей народа, который захотел оставить своего вождя вот в таком прижизненном состоянии. Мало какой народ хочет это сделать, я хочу сказать. Вот народ Венесуэлы заявил это на таком импровизированном, если угодно, референдуме, который проходил в форме похорон Чавеса, и которая не могла отвергнуть даже оппозиция, которая скалила на него зубы, изо всех сил старалась, так сказать, его приглушить, притупить, объявляла его смерть уже много раз. Но, тем не менее, даже они были вынуждены выступить со словами соболезнования, потому что понимали, что всякие иные слова, они будут отвергнуты огромной массой людей. Вот это само по себе, конечно, явление впечатляющее.
В связи с этим я должен сказать, что, конечно, эмоциональность венесуэльцев, как людей более южных, чем русские, так сказать, и, соответственно, более эмоциональных просто в силу генезиса, природы, так сказать, психики этих людей, эта реакция, она абсолютно понятна. И в этой ситуации я должен сказать, что если даже откинуть вот эту эмоциональность, откинуть ее как таковую, надо отчетливо понимать, что никаких претензий к лидеру государства, которому так или иначе, так сказать, его оппоненты пытались навесить ярлыка и диктатора, и неумного человека, значит, вот при всем при этом, она говорит о позитивном отношении населения к тому человеку, который не воровал, который пытался обеспечить свою нацию в будущем, не жалел на это денег, которые ему Господь Бог дал в виде нефти и доходов от этой нефти. И он в силу своих определенных качеств, вот, которые ему дали, экономического понимания, с которым я не сильно так до конца согласен, но тем не менее его мотивация, его желание, так сказать, провести этого привело к позитивному результату. Люди это оценили, они это поняли, и они выражают это соответствующим языком. Вот в данном случае требованием мавзолея, это эмоциональный криком венесуэльцев, которые поняли его роль. Что касается нашего фюрера, чтобы не к ночи быть помянутым, так сказать. Угу. Вот при всех, так сказать, он может быть хорошим экономистом или худшим экономистом, большим КГБшником, меньшим КГБшником, более умным человеком, менее умным человеком. Его мотивация, его поведение на посту президента, премьера, так сказать, так или иначе, оно является сугубо негативным. Угу. Сугубо негативным. И здесь... Сколько ты не уговаривай, так сказать, и не проплачивай кургиняновцам, так сказать, какие-то проплатные митинги, так сказать, на площади, все равно не получается ничего. Вот для меня вот это абсолютно понятная вещь. А дальше история рассудит, и я думаю, что действительно Чавес, так сказать, может в латиноамериканской истории занять не менее почетную роль, чем Боливар, так сказать, который был основоположником национально-освободительных революций в Латинской Америке, Фидель Кастро, который здравствует до сих пор, и ну, он болеет, но тем не менее он живой. Значит, это абсолютно понятная вещь, и это соответствует действительно. Значит, здесь интересная вещь происходит в дальнейшем. Мы не уверены, что на выборах победит его союзник, ставленник и человек, которого он назвал, указал пальцем и сказал, что голосуйте за него. Мы не уверены, потому что кандидат от буржуазии, кандидат от Соединенных Штатов действительно умен, действительно обаятелен, действительно влиятелен, действительно является губернатором богатейшей провинции Венесуэле. И жители Венесуэлы в какой-то степени находится сейчас перед выбором. То ли поставить на преемника Чавеса, то ли поставить на того человека, который является ему конкурентом. По тактико-техническим данным этот конкурент сильнее. Вопрос о его мотивации. Вот я бы страшно не хотел, чтобы венесуэльцы, поддавшись обаянию личности, а там личность с той стороны тоже присутствует, неплохая, поддавшись обаянию личности, проголосовали за него и нарвались на большой объем неприятностей, которые в ближайшие 5-10 лет могут обрушиться на них, и они поймут, что лучше бить Венесуэлой в чавесовском варианте, чем Нигерией. У нас есть пример вот этот. Или Россией. Вот Нигерия и Россия в этом качестве — это страны, у которых полностью нищее население, полностью отданы международному капиталу нефтяные запасы и в Нигерии, и у нас. И все остальные находятся в состоянии какому-то люмпинизированной публики. Вот я боюсь, что если венесуэльцы выберут капиталистического американского претендента, то они пойдут по этому пути. Соблазны этому есть. Но устоят они перед ними или нет, мы этого не знаем, мы это увидим в ближайший месяц, когда состоятся выборы.
Ты знаешь, вот я редко делаю прогнозы, но в этих условиях я думаю, что я в победу кандидата от вот этой вот оппозиции, при всем том, что он действительно внешне достаточно симпатичный человек, но я бы его сравнил как с Ющенко. Понимаешь? Я бы его победу не верю. Вот, потому что вот тот эмоциональный всплеск, который вызвала смерть Чавеса и симпатия к его идеям, а это симпатия людей, которые являются в конце концов избирателями, а не массовые избиратели, да, это совершенно очевидно демонстрирует, что ну, в этих условиях, да, у соперника вот этого Чавеса, я не помню, как его, Каилес или как-то там типа этого, так сказать, зовут, у него шансов сейчас победить, как-то не странно, еще меньше, чем при живом Чавесе. Живого Чавеса можно было критиковать и за то, и за сё.
Да, его вполне обоснованно критиковали, у него были ошибки.
Ну, я не знаю, насколько вполне обоснованно по венесуэльским категориям, но, во всяком случае, оппозиция, естественно, должна критиковать действующую власть, она ее и критикует, и ей, кстати, был предоставлен для этого голос, да, что в корне отличает ситуацию от ситуации в России.
Ну, вот. Мы живем в Нигерии.
Да, при этом надо учесть, что оппозиция, которая противостояла Чавесу на выборах, это была то, что называют у нас непримиримой оппозицией. То есть не та, которая готова была под курсом Чавеса его чуть-чуть покорректировать, а которая готова была резко его отбросить для того, чтобы встать на его место и пойти в направлении 180 градусов назад. Вот это называется радикальной оппозицией. И вот она там имела в Венесуэле при диктаторе, так называемом Чавесе, да, все возможности для выступления, более того, регистрации в качестве кандидата в президенты, агитации и дальнейшей победы на выборах, если бы им отдали голоса. Кстати, в подсчете голосов в Венесуэле никто не сомневается, в отличие от подсчета голосов в России, ну и уж тем более в Нигерии. Вот. Так вот, я просто хочу сказать,
что... Я бы только поменял местами.
В ну, Нигерии, наверное, в Нигерии...
В Нигерии там... еще мало сомневаются, а в России вообще не сомневаются.
В России, да, вообще не сомневаются.
Я думаю, что Нигерия в плане демократии немножко впереди нас.
Возможно, да. Тут, если по демократии метру мерить, то у нас это просто полный, тотальный, так сказать, фальсифицит. Так вот, я хочу просто сказать, что в этих условиях, то есть в условиях вот такого подъема чувств скорби и симпатии к Чавесу и к тому, что он сделал, победа кандидата от оппозиции мне представляется реально настолько маловероятной, что это должно быть какое-то жесточайшее потрясение среди венесуэльцев, которые фактически за Мадуро, вот преемника Венесуэлы, будут голосовать как за продолжение Чавеса. Вот это надо понять. И поскольку выборы будут скоро, они будут уже через месяц, да, то эту вот, этот расклад и эту картину не поменять. Поменять настроение в мозгах.
Валер, людей, ну, предположим, они проголосуют за Каприлеса, так сказать. Вот он обаятельный, он действительно, у него подвешен язык, за ним стоят Соединенные Штаты, за ним стоят...
Я думаю, что в венесуэльском контексте то, что за ним стоят Соединенные Штаты, это не аргумент. Это все равно сейчас бы объявить, что Путин победит, потому что за ним стоят Соединенные Штаты.
Вот это
не хотел бы пользоваться таким аргументом.
А Путин и не побеждает никогда на выборах.
А это тоже.
Путин
это...
рисует себе, так сказать. Mm-hmm. Мы же говорим, так сказать, о том варианте, в котором происходят реальные выборы. Реальные выборы. И у Каприлеса есть очарование личности, определенный интеллект, бесспорный, так сказать, по этой части. Поддержка не только Соединенных Штатов, а транснациональных корпораций, которые заинтересованы в венесуэльской нефти. И у них есть аргументы. У них есть аргументы. И они же не показывают, что вы будете жить как в Нигерии. Они будут говорить, что вы будете жить так же, как вы живете, только гораздо лучше, потому что мы, благодаря тому, что мы более эффективные собственники, чем государство венесуэльское, мы сумеем сделать так, что вот вы все будете в шоколаде. Они обманут, у меня сомнений никаких нет.
Зачем вам?
Но уровень вранья, который будет вылет на уши венесуэльцев, он будет носить запредельный характер. И вот в отличие от тебя, я совершенно не уверен, что простодушные венесуэльские крестьяне, они, так сказать, не будут обмануты. Но, при всем при этом, так сказать, вот с нашей точки зрения, это очень краткосрочная ситуация, это там месяц-полтора, вот пройдут выборы, результаты, все будет достаточно известно. Мы увидим вот результат оглупляющего действия средств массовой информации, которые, я думаю, в основном подконтрольны будут Соединенным Штатам и транснациональным корпорациям, насколько они сумеют одурачить или не сумеют одурачить публику.
Ну, мы как бы сделали свои моральные ставки, так что давайте посмотрим. Это месяц всего остался до того, чтобы подождать этого результата. Я бы в конце хотел сказать о третьем моменте, который тоже меня не мог ни поразить, ни шокировать. Среди всего пространства постсоветского и СНГ нашелся только один человек уровня президента, который смог оценить вообще роль Чавеса и его влияние в Латинской Америке для того, чтобы прибыть на похороны.
Это Лукашенко.
Это Лукашенко, да. Вот из всей этой комарильи путинской, максимум, на что она была способна, ну, я Лаврова не считаю, так сказать, поскольку он как бы присутствует на такого рода церемониях по обязанности, да, это послать...
По-моему, его даже не послали, там собирались Сечина послать.
Не-не-не, был
Лавров. Потом решили, что Матвиенко все-таки пошлют.
Был Лавров, был Матвиенко и был Сечин, да, но за главного там был Сечин, как главный распорядитель по нефти, что, собственно, характеризует интерес к Венесуэле со стороны нынешнего режима исключительно такого в плотоядном варианте, так сказать, мы вам вооружение, вы нам в ответ нефть, мы нефть тут продадим, бабки по карманам рассуем. Ну, в общем, короче говоря, вот, так сказать, сфера интересов, уровень их и уровень понимания международной ситуации. То есть они не способны даже оценить, кто такой Чавес и насколько это важно вообще для Латинской Америки, для позиции страны в Латинской Америке, заявить.
Кстати, для других президентов, которые приехали на эти похороны.
Да, там да, же, да.
Ведь похороны большого государственного деятеля – это не только факт воздания ему должного, но и возможность пообщаться с теми людьми, которые приехали на эти похороны.
Безусловно.
Там была вся Латинская Америка представлена первыми лицами. Угу. И если бы руководитель России приехал туда, это была бы блестящая возможность для того, чтобы порешать колоссальное количество деловых вопросов.
Ну, конечно, для этого должен был бы быть другой руководитель России, это очевидно. Но сверх того, я просто хочу сказать, что есть еще такое понимание, как масштаб личности. И вот на похороны личности такого масштаба, каким был Чавес, конечно, его надо было представлять президент России. Это не просто какой-то президент Латинской Америки.
Он не может ехать из страны, он боится, что его скинут. Ну, он уже не может появиться в каком-то зале в большом, чтобы его не забубукали и не засвистели. И он не может появиться среди народа, потому что в него кидаются там яйцами и какими-то там предметами непонятными. Я думаю, что деловая активность и разъездная активность, так сказать, Путина и Медведева, она будет сведена к нулю, потому что край-то подходит. Они уже, по-моему, боятся покидать пределы Кремля и Москвы.
Ну да, там как-то за стенами спокойнее. Но я просто хочу сказать, что в данном случае, если бы они были хоть толику государственными деятелями, да, они понимали, что похороны такого человека, как Чавес, монтировать невозможно. Так же, как в будущем, ну, например, похороны Фиделя, дай бог ему еще 100 лет жизни. Да? Это люди масштаба, которые сделали историю. Понимаешь, это совершенно другое измерение. Это не какая-то проходящая личность на президентском троне.
Которая... Независимо от размеров страны, кстати.
Да, да, независимо от размеров страны, по степени просто влияния своего. И то, что нынешний российский режим не способен даже это оценить, это еще раз показывает качество этого режима. Понимаешь, то есть на его степень политической тупости. Вот. И, так сказать, нашелся, вот я говорю, только один человек на пространстве СНГ, это Лукашенко, который смог это оценить и смог это выразить, более того, достаточно искренне. Вот. Поэтому я думаю, что и со стороны будущего венесуэльского руководства, я не сомневаюсь, что все-таки придут к победе сторонники Чавеса, они будут, эти усилия, конечно, оценены и восприняты, потому что латиноамериканцы вообще люди эмоциональные, я бы сказал, в некотором смысле романтические. Вот, и поэтому для них такие жесты, которые, может быть, в другом контексте, в каком-то более холодном и северном, смотрелись бы как проходные, они являются очень значимыми. И то, что, так сказать, этот режим не смог его оценить, еще лишний раз доказывает не только качество режима, а то, что ему, по большому счету, на интересы России в этом смысле, ему наплевать. Да, ему важна своя собственная шкурка, чего он там, собственно, стырит. Все ли на месте будет с нефтью. Сечин приехал туда ведь не только для того, чтобы, так сказать, поклониться гробу Чавеса, а для того, чтобы поговорить и с теми, и с другими, что, мол, так сказать, ребята, наш расходничок всегда при нас, мы, так сказать, там... Кому надо, дадим, кому надо, так сказать, спинку почешем, а вы нам ответите тем же самым. Вот фактически такая
реальность. Если Господь реальность. Бог хочет кого-то наказать, он первым делом лишает его разума.
Да, и на российском примере это было, проявилось в полном объеме.